Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на передачу «Приключения» под названием «Каббалы». Мы сегодня находимся в Петах-Тикве с Равом Лайтманом. Здравствуйте!
Здравствуйте все и...
Добро пожаловать! Мы вас приглашаем, даже если вы и физически с нами не находитесь, заходите на наш сайт «Кап-ТВ», посылайте нам вопросы. С нами сегодня у компьютера за интернетом находится наш товарищ. Посылайте вопросы на КАП-ТВ. И сегодня мы попросили у Рава Лайтмана провести урок на тему «Эволюция, развитие желаний человека и как это повлияло на историю человечества». Рав Лайтман, пожалуйста.
На самом деле, эта тема не очень-то фигурирует в науке Каббала, поскольку наука Каббала занимается высшими мирами, объясняет нам, что происходит со всем строением творения, как это влияет на нас, как мы влияем на него, но как мы развиваемся в этом мире, по сути дела, занимается наука. Но получается у нас, что нет выбора, мы находимся в новом времени. И для того, чтобы выяснить его, мы должны знать, что за периоды, которые мы прошли, и тогда из того, что мы прошли, мы можем научиться, может быть, чему-нибудь на будущее. И на самом деле, я понятно, что не историк, и сейчас выйдет книга на иврите и на английском, который я написал с одним ученым о эволюции, истории и Каббале. И я надеюсь, что это скоро выйдет, через 2-3 месяца, и вы насладитесь от него. Мне кажется, что книга на самом деле была очень успешной. И я хочу объяснить вкратце, чего я там коснулся, и что будет еще в продолжении. И еще книга как продолжение ее. Мы изучаем в духовном мире, что цель творения — дать возможность вырасти творению в таком виде, когда он сможет достичь уровня Творца. И для этого, по сути дела, творение, которое создано в абсолютно совершенном виде, с помощью высшей силы, высшего света, который создал желание. И это желание он создал в совершенстве. Почему в совершенстве? Потому что это желание все время наполнено, находясь в высшем свете. И находясь в этом высшем свете, оно все время развивается во благо. И нет недостатка ни в чем в этом желании. Но оно чувствует себя существующим, потому что все время высший свет властвует над ним. Оно не чувствует себя, что оно существует. Это первое. И второе. Творение также не чувствует, с кем он находится, поскольку если он чувствует, что если есть Творец, и он создал его, он должен чувствовать себя в отрыве от него, самостоятельным. И нет у него такого ощущения. Для того, чтобы привести творение к состоянию, когда оно станет подобным Творцу, оно должно стать прежде всего совершенно противоположным Творцу, чувствовать себя в отрыве от Него, и тогда он будет чувствовать себя находящимся сам по себе. И это он может почувствовать только при условии, когда находится в свойствах противоположных Творцу. Это с одной стороны. С другой стороны, чтобы затем он мог понять, постичь свойства Творца, его план, его программу, его мысли, чтобы он мог обрести все, что есть у Творца. То есть творение здесь должно пройти очень сложные преобразования над собой, поскольку он должен быть творением, который постигает Творца и стоит на его уровне. И это, по сути дела, похоже на то, что мы требуем от своих детей. Когда, с одной стороны, ребенок родился, он всецело зависит от своих родителей, породивших его, и они занимаются им и дают ему все необходимое все время, безостановочно, а затем он должен естественным образом отдалиться, и чем больше он растет, он все более отдаляется, пока он совершенно не становится самостоятельным, уходя от родителей, и после того, как он становится самостоятельным, начинает понимать своих родителей, как они относились к нему, и так далее, и так далее. То есть, когда он проходит весь этот процесс сам, он понимает, что значит быть родителем, и кто были его родители. То есть, для того, чтобы мы узнали, кто такой Творец, мы тоже должны пройти процесс, который проходит человек в своей жизни. Как это происходит? Это происходит прежде всего в наших духовных корнях. Мы изучаем. Что мы производим здесь особый виток. Когда высший свет создает желание, свет создал желание, это желание развивается через четыре стадии прямого света, так называемые, пока он не приходит к состоянию, когда оно называется желанием бесконечности. Бесконечности, потому что наполнение его совершенно, и он совершенен. Там нет недостатка ни в чем. И поскольку нет недостатка ни в чем, само творение не присутствует. Оно совершенно не способно почувствовать себя существующим, и что есть в нем, чем он наполнен, а чем нет, поскольку есть в нем все, а наполнение — свет, которое создает в нем желание, наполняет желание совершенно, успокаивает его, не дает ему возможности почувствовать ничего, поскольку ощущение того, кто такой я и что я получаю, должно быть от противоположного, что я нахожусь и нет у меня чего-то, а затем я получаю, есть у меня это что-то, и тогда я проверяю в соответствии с тем, что есть и нет. И различие между этими вещами, этими состояниями, когда есть и нет, дает мне постижение, понимание, ощущение, меру, насколько это хорошо, менее хорошо и так далее. А здесь этого нет. Когда высший свет создал бесконечность, мы пока еще видим, что каббалисты объясняют нам, что здесь пока еще нет творения. И для того, чтобы привести человека, который произойдет от этого и творения, чтобы он был на уровне в отрыве от Творца, оторванном от Творца, мы изучаем, что здесь произошло разбиение. Это называется разбиением келим. Что такое разбиение келим? Когда это желание... Келим означает желание, что эти желания разбились. Они почувствовали себя оторванными от света. Когда есть здесь желание, которое совершенно не чувствует света, это называется этим миром. И здесь мы совершенно отключены от Творца. То, что называется нитук, отключение. Но это отключение, хотя мы совершенно оторваны и начинаем с нуля, это, по сути дела, самое прекрасное состояние, поскольку мы в нем находимся в оторванном виде, то есть самостоятельном. Пока мы еще не чувствуем себя самостоятельными и не постигаем этого, поскольку самостоятельность можно почувствовать, от кого я самостоятельен, на какое расстояние я нахожусь от него. Пока что этого нет. Мы настолько оторваны, что разница между нами, между тем, что мы собой представляем, и, скажем, этой бесконечностью, это расстояние очень велико. Это расстояние в 5 миров. 5 миров, Оламот, в которых есть 125 ступеней. И тогда мы изучаем, снова из науки Каббала, что это состояние, хотя и очень отдалено, и самостоятельно, но человек в нем находится как ребенок, который ничего не понимает, но отсюда и далее он должен начать развиваться. И тогда достичь ступени, что кроме того, что он оторван и самостоятелен, он должен стать подобным и соединенным, и стать в точности как Творец. И тогда здесь необходим путь назад, когда начиная от нашего мира, мы начинаем развиваться навстречу исправлениям. Это постепенное исправление, когда мы здесь поднимаемся по ступеням лестницы, проходя те же миры, пока не достигаем того же состояния, которое называется мир бесконечности. Но когда мы приходим в мир бесконечности, является ли это тем же миром бесконечности, который был раньше? Тот же это мир или нет? Говорят, это то же состояние, но ты чувствуешь в нем совершенно по-другому. Почему? Потому что ты пришел сюда, туда, голодным, когда у тебя огромный аппетит, страдания, с очень многими подготовками и ощущениями, когда ты был прежде всего оторван от всего наполнения, от бесконечности, прошел эти этапы. Ты их, конечно же, не помнишь. Мы сейчас не помним все пройденные нами этапы. Мы находимся уже 5000 лет в этом мире в кругооборотах. Почему мы не помним? Когда мы помним все те страдания, которые мы прошли, каждый из нас, мы просто не способны были существовать при таких условиях. Поэтому существует забывание. Это особая сила, которую мы когда-нибудь будем с вами изучать. И таким образом мы продвигаемся. Когда то, что называется грош, к грошу забирается в большой счет, и мы приходим сюда с огромным желанием, с большим минусом, которое называется состоянию, которое называется бесконечностью. И кроме минуса у нас есть плюс. Минус вследствие того, что есть у меня голод от того, что я пуст. А плюс у меня есть в этом состоянии от того, что я самостоятелен. То, что называется «я». И тогда, когда я достигаю со всеми этими желаниями, желание, которое называется у нас кли, очень большого, я получаю этот свет бесконечности самостоятельно, я становлюсь как Творец, буквально равным ему во всем, который понимает и постигает всю вечность и совершенство, которое есть в Творце высшей силе. На что это похоже? Я обычно привожу пример мозаики. Когда мы собираем панно, вы знаете, как делают лего, да? Пазл, да? Когда есть у нас картина, прежде всего мы создаем картину, какую-то очень хорошую. Все это мы приклеиваем на картон, а затем мы разрезаем ее на части. И эти части мы даем ребенку. То есть вначале это было красивой, хорошей картиной, как и мир бесконечности, который был раньше, но мы хотим, чтобы ребенок научился тому, что является этим миром бесконечности, что является красивой картиной, как собрать ее, как можно достичь ее. И даем ему эти кусочки, и он начинает путаться, а мы помогаем ему, и в конечном счете он может выстроить ее. Когда он заканчивает выстраивать ее, он понимает, что здесь дерево, здесь солнце, здесь растение, здесь конь, стоящий на траве, и так далее, и так далее. Составляющие всей этой картины. Так и мы. И был у нас мир бесконечности, мы находились в нем, и мы выходим из него в разбитое состояние, и из разбитого состояния мы достигаем снова бесконечности. И во всем этом витке мы выиграли очень большое желание к этому желанию бесконечности, самостоятельность, когда мы возвращаемся сами, и с помощью обратного пути, когда мы производим все эти исправления, мы обретаем ощущение, знания, как все должно быть составлено, может быть, так лучше или так лучше, поскольку мы делаем очень много ошибок, и исправления, и снова ошибки, и снова исправления, ошибки, исправления, все время. И с помощью этого, как маленький ребенок, который хочет составить что-то, мы приобретаем мудрость, мы начинаем понимать, кто такой Творец, и становимся прямо вместо Него, как Он. Это весь тот процесс, в котором мы сейчас проверим, что мы делаем на этом этапе. Лекцию, которую они хотели, чтобы я провел, это здесь, в этом мире. Как мы проходим этот этап? То, что мы делаем с вами в духовном мире, в этот период, мы изучаем в науке Каббала. То, что мы с вами изучаем о происходящем в этот период, мы изучаем в статьях, в посланиях, в письмах, которые тоже описываются в науке Каббала. Но то, что мы проходим здесь, в нашем мире, в истории, об этом наука Каббала не пишет. И нам стоит узнать, что происходит на этом маленьком отрывке времени. И здесь тоже, как и весь проходимый нами процесс, мы обычно говорим, что это первое состояние, второе и третье. Так мы обозначаем эти состояния. Это не мы, а по сути дела Баали Сулам в предисловии книги Зор так называет эти состояния. Первое, второе и третье. И что происходит с нами? Мы изучаем науки Каббала, что у нас есть большое правило, когда частные его детали и всеобщие равны. Что это значит? Мы изучаем в нашей жизни тоже, что всю жизнь человечества мы можем уподобить жизни одного человека, когда он рождается, становится маленьким, ничего еще не знает, не понимает и растет благодаря родителям и получает поддержку от окружения, а затем становится большим, и затем он продолжает это, пока не порождает и не вырастает, взращивает своих потомков и так далее. Это продолжается таким же образом. И это мы можем уподобить жизни человека, и точно так же мы можем это уподобить жизни целого поколения или целого периода и цивилизации или всему человечеству за всю его историю. Почему я говорю об этом? Потому что то, о чем мы говорили относительно не Лего, а как ты назвал его? Пазлем. Ага, относительно пазля. То же самое мы проходим и в нашей истории здесь, в нашем мире. Точно такой же, вот здесь. Тоже, потому что наша история в этом мире делится на предысторию. Это приблизительно 35-50 тысяч, 50 тысяч лет назад, до 4 тысяч лет назад, до начала летоисчисления. Это предыстория, когда люди жили только для того, чтобы выжить. И их желания были очень материальными, маленькими, только для того, чтобы выжить. И человек вообще не знал о чем-то, что существует вне его, что могло бы вырасти еще в будущем. Но они жили вследствие того, что жили. Они сохраняли себя, то, что было интересно в этот период, что все мы были как единая семья. Как в конце это должно быть. Только в это время мы должны были такими быть со стороны природы. Мы все были единой семьей, общие дети, все коллективное. Вместе мы ловили мамонтов, вместе возвращались с охоты. Все было общим, все было единой семьей. Человек не чувствовал, что он отличается от других. Но просто все были... И часть мозга полушарии была правая, преобладала вместо левого, как у нас. И он существовал в виде, я не знаю даже, как это сказать, в неразделимом, ну скажем.
Просто не ощущали, что здесь есть отдаление между ним и природой, между ним и его товарищами, братьями. То есть все были, я говорю об ощущении, все были в одном ощущении. И не было чего-то, что было бы его личным. Все принадлежало всем. Это был наш первый период, наша предыстория. Это было до 4000 лет до нашей эры. Это существовало, это эпоха первобытности. И наш эгоизм, который вел, все время рос, но постепенно, мы также видим из духовного развития и также из материального развития, что есть процесс аккумулятивный, процесс накапливания, накапливаются какие-то внутренние данные, параметры, а потом происходит взрыв, всплеск. Также мы развиваемся и развиваемся. Бальсулам объясняет это, что мы накапливаем зло в нас, но не настолько, пока это зло внутри превращается во что-то, к чему необходим выход, и тогда мы либо поднимаемся на следующую ступень, либо мы совершаем революцию. Короче говоря, мы меняемся. Эти изменения соответствуют четырем стадиям. Шореш алиф бет гимел далит, как вот здесь, четыре стадии прямого света. Это авая. Юд кей вав кей — это форма ступени или всего творения, или части. Все должно соответствовать вот этой форме. Поэтому мы приходим к эпохе цивилизации или древности. Это от период от 4000 лет до нашей эры, приблизительно до 5 века нашей эры. Это уже не уровень неживой. Есть скачок и желание к богатству, к обогащению. Это уже отделяет меня от другого. Я не хочу быть богатым. Я хочу обретать, накапливать. Я чувствую, что это мое. Совершенно противоположно. Мы это изучаем согласно четырем стадиям прямого света, что есть ступень хохма и сразу противоположная ему ступень бины, ступень бина. То же самое там. Эпоха первобытности, там все были как один, не было никакой разницы, все было противоположно. Мы выбирали каких-то лидеров или вождей, шли на войну или на охоту, но все двигало общество коллективно. И вдруг это стало... Я хочу богатства, меня ничего не интересует, хочу быть богатым. Это желание к богатству существовало царила в период 4000 лет, начиная с 4000 лет до нашей эры и до 5 века нашей эры. Зависит от того, еще в каком месте, Азия или Африка. Мир пока еще был маленький, но уже было много цивилизаций, если можно их так назвать. Я не хочу сейчас глубоко входить в эти термины философские, исторические. Но такой период, период обогащения, как мы изучаем с вами в предисловии Паним и Ротум Эсберот, Балисулам объясняет нам, после желания к обогащению приходит желание к власти. Желание к власти — это большие желания, войны, непрерывные войны. Очень особые. Это где-то с 5 века нашей эры и до 15 века, приблизительно период Средневековья. Это очень тяжелый период исторический, очень изнурительный. Мы очень сильно страдали в нем, я не хочу сейчас это увязывать с народом Израиля, с нашим периодом. Из этого мы не выйдем, потому что время нам не позволит. И мы подходим приблизительно, начиная с 15 века, это период Ари. Те периоды тоже 4000 лет до нашей эры. Это период еще предшествовал Адаму и всему этому развитию. До 150 лет до новой эры — это существование храма, плюс-минус. Затем происходит скачок к 5 веку нашей эры. Это уже Зор, изгнание и разрушение храма. И так до времени Ари, с периода Ари начинается новый период, новая цивилизация. Называется это новое время рождение цивилизации личности. Почему? Потому что человек начинает быть ведущей силой. Открываются новые материки, новые континенты, открытия в науке, философия, ренессанс. Человек становится свободным, начинает раздвигать рамки природы, общества, личность начинает произрастать, развиваться, подниматься над обществом, проявляются индивидуальные черты. Никогда такого не было в человеке, даже желание к богатству. Здесь проявляется желание к познанию, науке. Мы видим Ньютон, Лейбниц, отцы современной науки. Человек находится в центре. Это то, что характерно для этого периода после Средневековья, начиная с периода Ари и далее. И Ари заканчивает весь предыдущий период и переводит нас к новому периоду. Это развитие человека к исправлению, потому что Ари у нас называется Машех бен Юсеф. Он основал методику исправления и привел ее к современной методике, которую мы можем использовать, и науки тоже начали развиваться, и Колумб, и прочее. Короче говоря, научная революция произошла. И это происходит с конца 15 века. Эти периоды уже можно точно отследить. И также то, что открывалось, что земной шар крутится вокруг Солнца, это целая философия открывалась, не просто открытия научные. Человек должен был сменить точку мировоззрения и свой взгляд на мир. Он и мир. Это совсем было противоположно тому, что было до этого. И мышление тоже переходит с левого полушария к правому. И следующий период до конца 20 века. Это период цивилизации личности, знания, познания, образования. И к концу 20 века мы приходим к кризису. Мы видим, что кризис этот начался еще давно, еще до Второй мировой войны. Но было небольшое заблуждение, поскольку мы начали якобы возвращаться к нормальной жизни, и человечество залечивало все эти раны. И мы подошли к новой цивилизации. Глобальная интегральная цивилизация, которую мы сейчас раскрываем, это новое развитие, когда желание не живое только к существованию, как было в первом периоде, затем желание к обогащению, потом желание к власти, и затем желание к знаниям. А сейчас, начало 21 века, мы находимся в поиске смысла жизни. Для чего вообще жить? Это наш период. И если мы посмотрим на все это развитие отныне и далее, то развитие, оно очень интересное. Сейчас природа заставляет нас увидеть, что мы все зависим друг от друга, что мы все взаимосвязаны. Но мы не хотим этого, ведь мы накопили наш эгоизм, желание к силе, к богатству, к власти, к знаниям. Каждый стал индивидуалистом. Каждый стал обособленным. Люди не хотят даже жить в семьях. Каждый желает отделиться, обособиться, замкнуться. И сейчас природа снова заставляет нас вернуться к тому, что мы все взаимосвязаны, и что мы над собой должны собрать тот самый пазл и достичь того общества, как это было 50 тысяч лет назад. Жить в глобальном, интегральном обществе, взаимозависимом и согласно нашему желанию, хотя мы все эгоисты, вначале поневоле, а потом в согласии. Но нам придется прийти к состоянию, когда мы снова станем как одна семья. Посмотрите, какой виток мы совершаем для того, чтобы прийти к тому, чтобы самим собрать этот пазл, и у нас не будет выбора, нам придется это сделать, но уже осознанно, в постижении, в чувстве, нам придется воевать против каждого, потому что каждый желает быть индивидуалистом, и природа заставит нас почувствовать себя во взаимной зависимости, во взаимном сближении, взаимном поручительстве, пока мы не достигнем любви. И что мы выигрываем от этой связи? Для чего совершался весь этот виток? Получается так, что если сейчас я чувствую свою индивидуальную жизнь и в своем желании получать, я ощущаю жизнь, и чем больше я наполняю это желание, я чувствую себя более живым, и мы приходим к отчаянию от того, что не можем наполниться, для чего жить, для чего страдать. Мы приходим к состоянию, когда в итоге нам придется прийти к интегральному обществу, и в интегральном обществе, как мы видим сегодня, может быть, мир в обществе зависит от социальной справедливости. Как вы видели, были акции протеста, мы еще увидим, как это будет набирать силу. Мы прежде всего требуем сейчас, при условии того, что люди, миллионы людей выходят на улицы, поскольку они находятся в растущей безработице, закрываются предприятия, и при состоянии взаимной зависимости во всем мире, но нет желания налаживать связи друг с другом, и природа буквально помещает нас в тиски, и нам придется выработать механизм, который называется равноправное распределение или поручительство. Никто этого не хочет, этого от нас не зависит. Мы не говорим какие-то красивые слова, никому это не надо, но нет выбора, нам придется осознать это, поскольку это тот процесс, который нам придется пройти. Тогда я достигаю состояния, когда мне придется заботиться обо всех, и всем придется заботиться обо всех таким образом, что после многих процессов, но если мы забежим вперед, мы все будем довольны тем рациональным и скромным распределением, которое будет у каждого, и достигнем того, что все будем рады и тому, что будем получать, и то, что человек будет доволен тем, что ему причитается, и это будет возможно лишь при условии, как мы будем чувствовать себя в семье. В семье нет выбора. Если есть один пирог, общий его делят на всех. Старому дедушке нужны лекарства, маленькому младшему сыну нужны пеленки и так далее, каждому по его необходимости. Мы понимаем, что нет выбора, это общество. То есть невозможно прийти к сбалансированной жизни в обществе, если мы не ощущаем себя одной семьей. Но для этого мы должны быть в любви друг к другу. Снова быть как то примитивное общество, какими мы были 50 тысяч лет назад, но тогда в этом примитивном обществе мы были вместе как одна семья, потому что это было от природы, не было эгоистического желания. Нам было так хорошо. Просто естественным образом мы вели себя таким образом. Сейчас нам придется приблизиться к этому и начать вести себя так, потому что нет выбора. Нам придется соединить этот пазл, хотя каждому придется ужаться, чтобы дать место другому. Вы понимаете, как это, да, выстраивается? Это непросто. Но тогда будет место каждому. Нет выбора. Итак, природа ведет нас к совершенству. Почему к совершенству? Потому что если я соединяю такой пазл со всеми, я начинаю чувствовать жизнь всех вместе, а не только свою личную жизнь. Я начинаю чувствовать общую силу Творца, общее желание и общую жизнь, ощущение единения между нами, ощущение взаимоучастия между нами, и мы начинаем ощущать, когда жизнь общего и жизнь частного, нет никакой разницы между ними. И тогда я, когда я начинаю ощущать эту общую жизнь, я перестаю ощущать свою личную жизнь. Это называется, что я становлюсь вечным. Потому что я выхожу из своих частных желаний, начинаю ощущать большие желания, желания общества. И тогда я начинаю терять ощущение этой жизни нынешней. Это Баля Сулам объясняет нам введение в книгу Зоор. Зоор много об этом говорит. Это мы изучали при восприятии реальности. И получается, что мы благодаря процессу, которому мы возвращаемся к периоду, в котором мы находились 50 тысяч лет назад, в начале нашей истории, сейчас мы должны начать наш процесс, наше исправление и достичь мира бесконечности. Это, в общем-то, то, что нам предстоит, и то, что нас ожидает. Ну, это вкратце. Есть тут много всего очень интересного, потому что тут еще процессы и более внутренние процессы, как связаны все эти исторические периоды. Если раскрыть все эти процессы, то видно, как это все логически связано, как это все подтверждает одно и другое. Все открытия в науке и технике, все изменения в человеческом сообществе, войны, эпидемии, истории, религии, как это все связано во всем этом процессе, это дает, конечно, основу продолжать дальше и посмотреть, что происходит. Но то, что я хотел сказать, что как в духовном состоянии первом, втором и третьем, как мы показали на чертеже, когда есть состояние первого нахождения нашего в мире бесконечности, мы должны спуститься к состоянию разбиения и от него обратно подняться к состоянию Инсов, бесконечности. Но когда мы поднимаемся к нему, мы называем это номер три. Почему три? Потому что там мы находимся в понимании того, что не было в первом состоянии, в осознании, в ощущении, так же, как Творец, абсолютно. Тогда в первом состоянии мы были как зародыш в утробе матери. Ну, давайте перейдем к вопросам и ответам. Если у кого-то есть вопрос, просьба поднимать руки. Я хочу напомнить вам, что мы видели разные группы. Вот сейчас мы видим группу Хулона. Посылайте нам вопросы. Адрес наш КАП-ТВ. Мы будем рады ваши вопросы озвучить здесь. Итак, первый вопрос. Пожалуйста. Я хотел бы сказать, что с нами связаны многие группы из Афулы, из Юкна-Ама, из Элата, из Шкелона, из Афулы, из Ришлициона, Арава, Рыховат, Бершева, Раанана, Тель-Авив, Викатома, Мудеин, Кирьят-Гат, Иерусалим, Рамат-Шарон и вообще из всего мира. Столько групп сегодня с нами. Урит из Аравы спрашивает, что нужно сделать для того, чтобы ускорить наши действия в продвижении к балансу и без страданий.
Очень рациональный вопрос, относящийся к делу. Мы продвигаемся все время с помощью того, что нас подталкивает сзади природа. Мы можем привести наше развитие, ускоряя его вперед с помощью сил нашего развития. И это Бааль Сулам уподобляет коню, на котором восседает всадник, или же всадник управляет своими вожжами этого коня, нанося ему удары и страдания, и тем самым подстегивая его вперед, продвигаться вперед, или же конь сам может выполнять эти действия, и тогда они взаимозависимы, взаимосвязаны и наслаждаются друг от друга. Что мы делаем? Для этого нам, прежде всего, необходимо учиться. У мудрого глаза находятся в голове его. Он должен знать рождающийся. Я должен знать, что есть у меня, что происходит, что должно произойти, и как я прохожу эти этапы в виде, когда я сам их желаю, и в очень быстром виде. И если же я устремляюсь вперед еще до того, как меня настигает палка сзади, я в таком виде развиваюсь хорошо и быстро. Это называется в желании творения и Творца вместе. И тогда мы развиваемся. Теперь скорость развития зависит только от меня. Или же я иду в виде, продвигаюсь в виде, который называется «в сроки бы и то», то есть в свое время, когда темпы развития зависят от двигателя всего движения человечества. И поскольку у меня нет выбора, я все равно продвигаюсь, но в страданиях, не знаю как и почему, пока я узнаю, пока я начинаю двигаться, это все-таки в страданиях. Или же я раскрываю то, что называется глаза, и начинаю учиться, что происходит со мной, что я могу сделать. И поэтому не напрасно, когда мы продвигаемся, мы продвигались вперед денег, затем в желаниях власти и почести, затем знаний, а затем в смысле жизни. То есть после всех этих желаний приходит смысл жизни. То есть я должен воспользоваться всем, что есть у меня, всем, чего я достиг до сих пор, чтобы достичь этого смысла, то есть осознанного развития. Все то, что называется, выясняется в мысли, и только с помощью мысли я могу достичь этого, поскольку чего не достает нам между первым и третьим состоянием? Только осознание того, где мы находимся, только понять место, в котором мы находимся, только раскрыть чувство в том, в чем мы находимся. Само состояние не меняется, мы находимся в том же едином состоянии, только мы раскрываем по отношению к нему наши желания, стремления, наши надежды. И также мы начинаем понимать его вместе с тем, что ощущаем. Это чего пока не достает. И мы говорим, то, что может ускорить нам развитие и дать нам возможность развиваться в хорошем, красивом виде, это только интегральное образование, воспитание. Да. Но, Орен, ты... Пожалуйста, держите руку правильно.
Если вы сможете встать, чтобы камера могла бы вас уловить. Добрый вечер. Вся эта модель, вся эта программа, я понимаю, что это изначально замысел творения. Как же возможно, чтобы после этих десятков тысяч лет существования человечества такая цепочка каббалистов коротенькая? Я просто не понимаю этого. Если это должно произойти со всем человечеством, такой эволюционный процесс, как это, что только избранные в таких условиях эзотерических достигают такой цели?
Хороший вопрос. На самом-то деле есть место для этого вопроса. Прежде всего, наука Каббала раскрылась на некоторое время в... период древности, это было от Авраама до разрушения храма. И прошло через Вавилон. И это развилось в группу большую, которая называется народом Израиля, когда все были в постижении, в понимании, то, что называется поколение храма. Но затем, когда они упали из эгоизма и не могли удерживаться, как один человек в едином сердце, все, весь Израиль, товарищи, возлюби ближнего как себя, и начали раскрывать эгоизм, который вдруг раскрылся между всеми, тогда наука Каббала в соответствии с этим скрылась от тех людей, которые упали в эгоизм, вошли в состояние отрыва между ними и другими. поскольку наука Каббала — это наука связи между людьми, материальной связи, как мы говорили сейчас, духовной. Когда мы начинаем чувствовать связь между всеми, это то духовное состояние, которое мы раскрываем. И исчезла эта связь, исчезла наука. Как быть связанными? Для чего быть связанными? Почему, что мы раскрываем в этой связи? Какие постижения мы там постигаем? Какие свойства внутренней природы? То, что называется тайнами мира. И кто в итоге остался в осознании и знании того, что такое наука Каббала, только те люди, которые не потеряли связи с другими, которые остались в законе любви к ближнему. Это очень малое меньшинство в любом поколении. На самом деле, единицы. И сколько людей тогда вследствие падения в эгоизм начали спрашивать себя, каков смысл жизни? Тоже единицы в каждом поколении. Итак, находясь в изгнании, уже, скажем, 2000 лет мы существуем в истории, когда народ знает только, как выполнять заповеди, которые выполняются как обычаи, а те, которые знают весь процесс исправления, находятся в очень малом количестве во всех поколениях. Нет большего количества людей, в которых раскрылось желание, стремление познать смысл жизни, узнать тайну творения, чтобы сделать это с помощью вследствие своего самопожертвования. Самопожертвования, потому что я должен любить ближних и объединиться с ними. Только когда я могу объединиться с ними внутренне, никто не должен знать об этом. Я внутри должен произвести такие исправления. Если я это делаю, я раскрываю связь между мной и другими, высший мир, всю ту систему, о которой говорит наука Каббала. Поэтому до нашего времени было всего лишь небольшое количество каббалистов во всех поколениях. Мы пришли всем человечеством к состоянию уже, когда теперь большое количество людей задает вопрос, каков смысл в жизни. Посмотрите, сколько людей находятся в депрессии, их не интересует ни семья, ни государство, ни они сами, ни работа, ни профессия. Ну, богатство, ладно, богатство, что с ним сделаешь? Люди начинают терять вкус во всем. И тогда они задают вопрос. Ведь мы не живем теперешним моментом. Мы пришли к этому состоянию через очень многое количество кругооборотов. И наши вопросы стали гораздо более глубокими по сути, чем они слышатся. Когда я спрашиваю сегодня, для чего я живу, это называется, что я уже нахожусь в состоянии безвыходности. Что у меня от этого богатства, от почести, от науки, от семьи, от детей, от всего? Для чего я влачу это жалкое существование? Человек начинает спрашивать в состоянии, когда ему вроде бы даже хорошо. Никто из нас не страдает от голода. Но все мы смотрим, ну, скажем, на скандинавские страны, которые живут лучше всего в мире. Самое большое количество самоубийств находятся у них самые высшие показатели по количеству людей, находящихся в депрессии. Хотя, посмотрите, характер у них не такой, как у нас. Все находится в спокойном состоянии. Смотрите, какого состояния они общего достигли. То есть это явление, о котором мы не можем сказать, что оно происходит сейчас, но это накопление всех прежних кругооборотов. И человек в конечном итоге приходит к вопросу, каков смысл жизни, и все мы приходим к единому состоянию, когда есть подготовка у человека, с одной стороны, а с другой стороны раскрывается кризис. И кризис проявляется в нескольких видах. Но, по крайней мере, назовем два аспекта, когда мы зависимы друг от друга и не можем отключиться один от другого, настолько мы связали себя друг с другом, хотели мы того или нет. Но наше эгоистическое развитие привело нас к состоянию, когда все, мы стали связанными друг с другом, с одной стороны. И это с одной стороны. С другой стороны, мы находимся в кризисе, что эти связи нехороши. Они просто душат нас, и мы ничего не можем сделать. Это только некоторые вещи. В конечном счете, мы пришли к состоянию, которое мы должны разрешить. Мы еще не пришли к такому состоянию, как гнойник, который должен вот-вот разорваться. Но мы уже пришли к чему-то очень опасному. И в таком состоянии, когда все человечество уже задает вопрос, с одной стороны, для чего жить? Почему мы живем? Каков смысл этой жизни? С одной стороны. С другой стороны, природа подталкивает нас к тому, что мы зависим друг от друга, и мы раскрываем в этой зависимости, что мы не способны устоять в ней, поскольку мы не исправлены, чтобы находиться в хорошей связи между собой. Но сама связь существует и действует во зло нам. Во всех сочетаниях этих состояний есть еще параметры. Мы должны сейчас начать объяснять в этом состоянии, с позиции науки Каббала, что за процесс, который мы прошли, и какой сейчас этап ожидает нас, поскольку мы сейчас входим в этот последний этап развития. И поэтому наука Каббала начала раскрываться, и мы находимся именно на том этапе, когда мы раскрываем ее. Всем.
Причина. Желание возникло на уровне говорящей в человечестве.
Конечно. Секунда, секунда. Это выражается даже в том, что мы закончили период развития желаний знаний. И сейчас мы находимся уже перед развитием интегрального человечества. И вопрос у интегрального человечества состоит в том, что я нахожусь перед этим всем процессом. Для чего он мне нужен? Я, с одной стороны, не хочу его, поскольку я эгоист. А с другой стороны, у меня нет выбора, я зависим от всех. И я не могу отключиться, и не соответствую связи. И что делать? И в этом внутренний смысл всего этого кризиса. Поэтому раскрытие этой науки должен произойти именно сейчас. Да, пожалуйста.
Следующий вопрос. Интернет, пожалуйста. Много товарищей говорят о состоянии забывчивости. Они говорят, как прийти к состоянию осознания, вернуться в сознание.
Это невозможно сейчас. Это затем произойдет накопление этого. Есть такое действие, которое называется «многодействующий и собирающий» — «Рафпаалим Мекапцель». Это действие, когда после того, как мы будем способны объединить все наши испорченности вместе, они смогут соединиться сразу все в едином состоянии, и это действие называется многодействующий Рафпоалим, когда мы действовали на протяжении многих поколений, много миллиардов людей. И Мекапцель, собирающий, когда это соберется вместе. И тогда на это придет полное исправление, которое объединит всех вместе в единое желание, которое будет полным и наполненным светом бесконечности. Но до этого нельзя нам чувствовать, нам нельзя чувствовать прошлое, поскольку мы не сможем вытерпеть все то, что мы прошли. У нас нет для этого силы терпения, то есть экрана. Мы не сможем оправдать все пройденные нами состояния. Поэтому существует так называемая забывчивость, когда мы отключаемся. Иногда это отключение называется, что я умираю, а затем начинается новая жизнь. Нет здесь ничего больше, как я отключился и снова начал. Как со вчерашнего дня, я начал сегодняшний, и ничего большего нет здесь. Только действие по этому отключению действует, если это в малой мере, от одного момента к другому, или от сегодняшнего дня к другому, или от предыдущей жизни до теперешней. Но, по сути дела, все они вместе соберутся в одно целое. Да.
Terence.
You will say in English.
Yeah, I have a question. I saw the picture, and I would like to continue the question of this one.
What did you say?
В отношении женщины, которая спросила, да? Пожалуйста.
People are trying to love each other, and there is a lot of books talking about love all around the world.
Тысячи лет люди хотят понять друг друга, написано много книг о любви и так далее. Но мой вопрос, если завтра утром все люди начинают говорить о том, что они хотят любить друг друга, что произойдет? Будет любовь?
От того, что они хотят говорить о любви, от того придет любовь? Конечно же, нет. Я много раз в жизни слышал, когда говорят «я люблю тебя». Но не очень-то видел, что это на самом деле осуществляется. Слова — это слова. Мы должны произвести исправление. Любовь здесь, и мы объясняем это. Мы должны понять, что это не эгоистическая любовь, как мы понимаем это слово. Так же, как я люблю рыбу. Ну, как я ее люблю? Любовью называется, когда я готов принять страдания чьи-то. Когда я чувствую его желание и всецело стою на службе того, чтобы наполнить их. Это называется любовью. Любовью называется, когда я живу в ком-то, кого я люблю. И я весь полностью направлен только на то, чтобы наполнять его, как мать по отношению к ребенку. Произносить слова... Там, где на самом деле есть любовь, там молчат, ничего не говорят. И прийти к этому мы не способны. Но только с помощью окружения, которое может обязать нас поменять отношения, которые существуют между нами. И поэтому мы должны, когда я написал здесь слово «исправление», вот оно здесь, слово «исправление». Мы должны здесь, с помощью этих исправлений, мы должны здесь выстроить окружение, которое будет окутывать нас и будет заботиться о нас. И когда мы выстраиваем это окружение в виде игры, и оно действует, поскольку мы на самом-то деле не желаем такого окружения, чтобы оно повлияло на нас, чтобы мы захотели любить и смогли любить друг друга. Но когда мы выстраиваем ее искусственно, и она воздействует на нас, мы уже начинаем вследствие этого на самом деле меняться. То есть мы здесь должны выстроить систему, и чтобы эта система исправила нас. И в таком виде мы сможем продвигаться. И мне необходимо для этого изучить, кто я такой, какова моя психология, как общество может повлиять на меня, какие системы в обществе я должен выстроить, чтобы это пришло ко мне, я был должен это сделать, и чтобы было мне нетрудно, чтобы я не убежал от этого, но чтобы мне было приятно, то есть чтобы они давали мне почести, важность, поддержку, чтобы я хорошо относился к ним и так далее, и так далее. То есть здесь мы находимся в очень особом развитии, когда сам человек строит себя. И в этом, по сути дела, цель творения, когда именно вследствие того, что я выстраиваю себя, я изучаю высшую силу, которая создала меня, почему она создала меня в таком виде. И тогда я, вследствие того, что я сейчас создаю систему для исправления себя, я учусь через эту систему. И о нем я становлюсь как он. И можно это сделать, только есть чему научиться прежде всего. Да, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемый Рав. Я спрашиваю когда наши праотцы еще ссорились между собой, потом вышло христианство, ислам, и тогда ненависть проникла между нами. Это проходит до сегодняшнего дня из-за того противостояния, которое происходит. Сейчас из-за цвета кожи, один черный, другой белый. Как мы можем перейти к отношениям, когда мы не будем ненавидеть?
Если вы спросите людей в мире, вам скажут о ненависти тысячи разных нюансов. Нет, черно-белое. Желтокожие скажут, что их ненавидят. Краснокожие скажут, что я много говорил с ними в Южной Америке. Их ненавидят. А евреи скажут, что вообще все нас ненавидят. Это понятно. И так далее, и так далее. Каждый человек в мире. Ненависть — это результат нашего эгоизма. И ты не можешь исправить какую-то грань определенную этого. Если ты направляешь себя на любовь, то там исправляется все. Если ты делаешь это частично, только ради чего-то одного, а не другого, то почему это должно произойти? Почему я должен заботиться только о том, чтобы черный был такой же, как белый? А что же с желтым? Желтолицами, что называется. Мы должны заботиться о равенстве, а не о каких-то отдельных секторах. То, что ты что-то отделяешь, ты эгоистически к этому подходишь. Я понимаю, я вас понимаю. Я много лет жил в разных местах, среди разных народов мира. Я ощущал это как еврей. Я это понимаю прекрасно. Но у нас нет выбора. Мы должны привести мир к общей любви. И только таким образом разрешатся все проблемы. И не иначе. Если мы уже говорим о нашем государстве, то здесь, конечно, очень большая проблема, и мы только при взаимном поручительстве можем решить все эти проблемы. Только со взаимным поручительством. Нет выбора, а лишь требовать общего равенства. Так ты эгоистически требуешь. Я хочу, чтобы ко мне относились хорошо. С какой стати? Почему?
Ни в коем случае не хочу, даже когда я иду по улице, я пытаюсь не наступить даже на муравья, потому что нужно любить всех, должна быть любовь между всеми. И я не хочу, чтобы относиться к кому-то по-другому. Просто когда другие к тебе обращаются, это очень затрагивает.
Я понимаю вас.
И я не хочу, чтобы он обслуживал меня. Просто уважение по отношению к человеку.
Не будет, ты не получишь этого.
Народ Израиля делает каждый год отмечает катастрофу, гетто. И почему в Израиле есть вот этот ненависть?
Послушайте, когда я приехал в эту страну, в это государство, это была война судного дня, все говорили так: марокканцы — это воры. Не, простите, румыны — воры, марокканцы... Я не хочу говорить такими разными словами. И когда я начал работать в армии, там вообще были такие ругательства. Нет выбора. Дело тут не в цвете, не в ментальности и не в национальности. Это общий эгоизм человека и не больше. Начиная с разбиения, мы все такие. И это развивается все больше и больше. И нет выбора, если только не присоединиться к взаимному поручительству. Если эфиопская община поняла бы, что вместе с Бне Барухом, если мы объединимся, то мы сила, то мы бы достигли успеха, мы бы изменили образ народа. Мы готовы.
Я уже знаком с вами, 7-8 лет уже нахожусь здесь. И я вижу ваш канал с 6 до 6. Иногда мне это нравится, иногда просто хорошо мне. Я изучаю и подключаюсь к вам, но мне трудно физически приехать. Но если у вас есть людские ресурсы, и вы хотите помочь...
Мы должны работать вместе. Вы, и еще у нас есть другие представители эфиопской общины, должны быть также наши представители, и должны нас присоединить ко всем вашим представителям. И мы будем рады выпускать книги на амхарском языке и, конечно же, работать вместе, сотрудничать. Мы как раз-таки готовы к этому.
Большое спасибо.
Что происходит в интернете, Галь?
Из Ранана вопрос. Какова разница между желаемым и отдачей? Как это будет выглядеть, когда мы придем к этому? Каково различие между любовью обычной и любовью отдачи, к которой мы хотим прийти?
Я снова хочу сказать, что любить — это значит, когда ты способен подняться над своим желанием, произвести сокращение, обрести силу отдачи. Это называется орхасадимс, светхасадим. Тогда ты готов включиться в ближнего и не ощущать его как ближнего, а как себя. Тогда ты включаешь свое желание получать для того, чтобы впечатлиться от его желания, что он хочет. Потому что если я не хочу, то я не могу понять его желание. Я не могу понять его, если я не страдаю. Не могу понять его, я должен быть... Почему мы так развивались на протяжении истории? Для того, чтобы понять друг друга, почувствовать друг друга, включиться друг в друга. Если я никогда не проходил то, что проходит сейчас другой человек, и как же я смогу почувствовать его? Поэтому любовь, о которой мы говорим, строится на исправлениях нашего эгоизма, которым способен подняться над собой, связаться с ближним, почувствовать в ближнем его это пустое, страдающее желание, почувствовать его как собственное желание и заботиться о нем. Это и называется любовь. Любовь — это когда я все, что есть во мне, все мои возможности, я их представляю в твое распоряжение.
Вопрос. Какие желания другого я должен наполнять? Что я именно должен наполнить в нем?
Это уже специальное изучение, но продвигаясь к этим состояниям взаимно, я не собираюсь наполнять сейчас всех эгоистические желания всех, но когда все мы поднимаемся к взаимному поручительству, часто не слышу, что такое, что это за слова взаимного поручительства, Это дает нам ощущение, и это дает нам условия, когда я включаюсь в того, кто находится со мной во взаимном поручительстве, мы становимся включенными друг в друга, и таким образом мы начинаем чувствовать что-то, что находится вне меня. Я так чувствую мир, который находится вне меня. Я выхожу из себя, и тогда выхожу из своей личной жизни в вечную жизнь. Жизнь, которая существует вовне меня, и так я вхожу в духовный мир, в высший мир.
Здравствуйте, я хотел бы знать, есть ли связь между людьми, между тем, кто занимается наукой Каббалы, теряет память свою каждодневную.
Не понял. Склероз?
Вдруг он забывает о повседневных вещах. Я слышал от многих людей, которые занимаются наукой Каббала, вдруг забывают о каких-то вещах. О повседневных.
Да, не просто вас понять. Верно. Человек, который изучает науку Каббала, он иногда забывает то, что изучал прежде, и даже не иногда, а он ежедневно то, что учит, забывает, забывает то, что учил вчера, и это считается у нас хорошим признаком, потому что если человек учит, если он изучает науку Каббала, он изучает ее для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы свет исправил его. Свет, приходящий, исправляя меня, поднимает меня на тот уровень, на котором я нахожусь, на следующий уровень. На следующем уровне есть желание нового вида, и тогда и разум тоже новый, который обслуживает эти желания, то, что было вчера, стирается. И я каждый день, как новорожденный ребенок, начинаю учиться с чистым листом. Почему же это плохо? Зачем мне нужно много знать? Мне не нужно знать много. Мне нужно знать каждый раз на более высоком уровне. Если я связан с тем, что я знаю сейчас, то я не поднимаюсь наверх. Я не изменяюсь, потому что на каждой ступени желание новое, то, что я изучал вчера, исчезает. Ну и что? Я не переживаю. Это обратный подход тому, который принят в мире. Поэтому сказано мнение Торы, обратно мнению обывателя. Обыватель такой, он хочет запомнить то, что он изучал, тысячи страниц, и это, и то, и все. Это обладатель, обыватель. А мнение Торы, мнение света, чтобы свет повлиял на меня, неважно мне, буду я знать или не буду, буду помнить или не буду, каждый раз находиться в воодушевлении, в ощущении килим и желаний все более развитых, все более направленных наружу. И поэтому это верно, и я очень рад, что есть у нас такие товарищи, которые... Нет, это не Альцхаймер, это хорошая болезнь, такая духовный такой склероз.
Да, там, пожалуйста, рядом с женщиной. Пожалуйста, если можете, встаньте.
Думаете ли вы, что есть равновесие между изучением, лекциями и распространением, между действиями, мероприятиями? Есть ли определенный баланс? Исправление всего, что мы изучаем, это стать одним сообществом, весь Израиль, товарищи, потом весь мир. Как сказано, все познают меня от мала до велика, потому что дом мой назовется домом для всех народов, и устремятся к нему все народы. То есть исправление мира — это быть в единении. Поэтому если мы изучаем и не реализуем эти исправления, то не стоит учиться. О чем же вообще тогда идет речь? Наука Каббала — это наука очень практическая. Она была открыта в каждом поколении нескольким людям, чтобы могли реализовывать его. Сейчас мы можем реализовать его всем человечеством, поэтому он открывается всем. Но я не то, чтобы я приходил и только учился. Что будет? Я не смогу ощутить духовный мир в моих взаимоотношениях с другими. Раскрываются новые ощущения, духовный мир. Поэтому без реализации практического ничего не будет. Я по своему характеру готов сидеть в комнате и с книгами, зарывшись в книги, но это жизнь, когда в ней можно реализовать науку Каббала, это то, что выводит меня наружу. Наоборот, все, что учат, необходимо реализовывать.
Спасибо. Передайте микрофон сюда, пожалуйста. Да, у меня есть вопрос. Здравствуйте. Любое ли наслаждение в этом мире является эгоистическим? То есть, есть у нас три вещи, я все не помню, но это секс, почести, знания, деньги. Скажем, человек, который продвигается по духовным ступеням, он может наслаждаться от своей работы, или если он любит еще вещи, которые любят в других странах, остальные люди, это эгоизм или это что-то другое?
Наслаждение этого мира делится на еду, секс, семью, деньги, почести, власть и знания. Это верно. Это наслаждение этого мира. Далее есть наслаждение духовное, это отдача. Может ли человек, находясь в отдаче к ближнему, наслаждаться вместе с этими вещами, о которых мы говорим? Да, может. Наслаждаться материальными наслаждениями еда, секс, семья, и не может от денег, почестей, власти и знаний. То есть зависит, на каких ступенях он находится. Может быть, он пока еще находится на переходных ступенях, но если он находится в духовных мирах, это для него может быть как клипа. Он падает в нее для того, чтобы снова подниматься, но еда, секс, семья, он чувствует и наслаждается, потому что вот эти животные уровни, животные наслаждения, они в нем остаются, наслаждение неживого растительного и животного уровня.
Это неживое растительное животное, или потому что
это остается на неживом растительном и животном уровне, и он использует их для того, чтобы жить духовной жизнью.
В отношении к семье не меняется его отношение?
Меняется, но он знает, для чего он существует в семье, он знает, для чего он наслаждается, даже от еды, от секса, от всего остального. Это необходимо для того, чтобы поддерживать тело, потому что это дает ему духовное развитие. Это одно из составляющих необходимой. Именно поэтому.
Восприятие реальности, я вижу, что весь мир похож, но то, что ты видишь духовно, откуда ты это видишь? Откуда это воззрение происходит?
Что значит, куда это входит?
Это куда входит?
Это желание получать, это наслаждение. Ты видишь это в своем желании получать.
Это в эгоизме, это наслаждение?
Это может быть и в эгоизме, и может быть и не в эгоизме. Ты думаешь, что если переходит в духовное, то вся эта картина материальная исчезает?
Я опасаюсь, что я прекращу получать наслаждение от тех вещей, которые я получал.
Нет, я почувствовал тебя. Это пройдет.
Мы уже приближаемся к окончанию Ярмарка в Тель-Авиве. Рафлак, пожалуйста, подведите итоги сегодняшней лекции.
Я думаю, что итог, что мы находимся в очень хорошем развитии, мы подошли к началу финала, мы видим признаки этого. Мы находимся в состоянии, когда мы способны исследовать, понимать процесс, который с нами происходит, и это прекрасно. Мы уже не такие слепцы, когда мы не знаем, что происходит с нами, и разбегаемся с поля боя во все стороны, а мы можем, наоборот, сплотиться и достигать успехов, и подслащать те состояния, которые с нами происходят. Мы можем снова стать сыновьями этого Адама, быть, соединиться в этом состоянии, которого мы должны достичь. И у нас есть прекрасная организация, методика. У нас есть все для того, чтобы это реализовать. Я смотрю на будущее очень оптимистично. Я уверен, что мы достигнем успеха. Желательно, конечно, больше сплачивать силы. Это ускорит продвижение и также радость в пути, кроме конечного успеха. С Божьей помощью достигнем успеха вместе.
Большое вам спасибо. Спасибо Раву Лайтману. Спасибо телезрителям. Всего вам доброго. До следующей недели.